Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святейшем патриархе Иове, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Пафнутий сказывал: «Однажды, путешествуя, я по причине тумана сбился с дороги и очутился близ одного селения. Там встретил я некоторых срамно говоривших. Устранившись, я пал пред лицом Бога, осуждая себя самого. И вот ангел идет ко мне с мечом и говорит: Пафнутий, все осуждающие братьей своих погибнут от меча сего, но ты хорошо сделал, что не осудил их, а смирил себя пред Богом, как будто бы ты совершил грех их. Посему имя твое вписано в книгу жизни. Сказал старец: не осуждай блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и сам ты, так же, как он, преступаешь закон. Ибо сказавший «не прелюбы сотвори», сказал также «не суди». К некоему отшельнику ходил один пресвитер, совершая для него приношение святых тайн. Некто, пришедший к сему отшельнику, наговорил на пресвитера, что он грешник. Когда пресвитер пришел по обычаю совершать приношение, отшельник, соблазнившись, не отворил ему двери. Пресвитер ушел. И вот был глас от Бога, говорящий отшельнику: «Люди взяли суд мой». Отшельник пришел как бы в выступление и видит кладезь золотой, и бадью золотую, и веревку золотую, и воду весьма хорошую, видит и некоторого прокаженного, черпающего и наливающего в сосуд. Он, томясь жаждою, не хотел пить, потому что черпал прокаженный. И вот опять был глас к нему: «Почему ты не пьешь от воды сей? Какую вину имеет черпающий? Он черпает только и наливает». Когда пришел в себя отшельник и размыслил о смысле видения, призвал пресвитера и просил его по-прежнему совершать для него приношение святых тайн. Были два брата в Киновии, и каждый из них удостоился видеть благодать Божию на брате своем. Однажды случилось, что один из них в пятницу вышел из Киновии и увидел кого-то, евшего утром. Он сказал ему: «В пятницу ты ешь в такой час?» В следующий день было собрание, и по обычаю брат, взглянув на него, увидел, что благодать отступила от него, и опечалился. Когда пришел в келью, говорит ему: что ты сделал, брат, ибо я не вижу на тебе, как видел прежде, благодати Божьей. Я, — отвечал он, — ни на деле, ни в помышлении не знаю в себе ничего худого. Не говорил ли ты какого слова? — сказал ему брат. Тот, вспомнив, отвечал: — Да, вчера увидал я одного, евшего утром, и говорил ему: ты в пятницу ешь в такой час, вот мой грех. Но потрудись со мною 2 недели и помоли Бога, чтобы он простил мне. Они так и поступили. По прошествии 2 недель брат увидел благодать Божию, опять сошедшую на брата своего. Они утешились и благодарили Бога. Один из отцев, увидев некоего согрешающего, сказал с горькими слезами: «Сей ныне пал, а я завтра». Старец сказал: «Если кто согрешит, когда пред тобою, не осуждай его, но считай себя грешником более его». Авва Пимен, когда пришел на жительство в страны Египта, то довелось ему жить подле брата, имеющего жену. Старец знал это, но никогда не обличал его. Случилось жене родить ночью, и старец, узнав об этом, призвал к себе меньшего брата и сказал: «Возьми с собою 1 сосуд вина и отдай соседу, ибо он теперь нуждается в этом». А братья не разумели его поступка. Посланный сделал так, как повелел ему старец. Брат, приняв это на пользу и покаявшись, через несколько дней отпустил жену, наградив ее на случай нужды, и сказал старцу: «Отныне я каюсь». И, ушедший от него, выстроил себе поблизости келью и из нее входил к старцу. Старец наставлял его на путь Божий и приобрел его. Некоторые из отцев спрашивали Авву Пимена: «Если мы увидим согрешающего брата, позволишь ли обличить его?» Старец отвечал им: «А когда мне нужно бывает проходить по тому месту, где могу я видеть его во грехе, прохожу мимо и не обличаю его». Еще сказал старец: «В Писании сказано: я же видисто очи твои глаголи. А я советую вам не говорить даже и о том, что осязали вы своими руками». Один брат обманулся таким образом. Представилось ему, будто брат его грешит с женщиною. Долго боролся он сам с собою, потом подошел с той мыслью, какую имел, и толкнул их ногой, говоря: «Перестаньте, наконец». Но оказалось, что то были пшеничные колосья. «Потому-то я и сказал вам: не обличайте, если даже и будете осязать руками своими».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Конечно, нельзя еще не спросить все-таки о вашей матушке Елизавете, тоже такой человек, уже легенде, потому что, как вот и в вашей жизни, промысел Божий в биографии человека просматривается, и это очень и поучительно, и назидательно, и Все-таки это надо для наших радиослушателей, кто, может быть, другие наши материалы не слышал, еще немножко о ней рассказать. Меня, например, потряс случай, когда она еще работала в фирме, когда она прилетела на Синай, в древнейший монастырь Святой Екатерины. В случае с святами, вот меня совершенно потряс. Она была паломницей, и кто был на Синае, знает, ну, какое может быть отношение к такому потоку паломников. И там в монастыре был куст с цветами единственный, и монах сорвал эти розы и ей отдал последний уходящий. То есть это как был знак такой свыше, что он там прозрел, увидел, понял, что будущее игуменья, да еще Гефсимани. Расскажите немножко все-таки о матушке Елисавете, о ее пути жизненном.
В общем, родилась в Австралии, у нее еще есть 3 брата, один из них иеромонах. Детство все прошло в Австралии, ходила там в русскую школу, это по воскресеньям, была такая полноценная школа, где они учили русскую историю, русский язык, из питерских дворян там была как раз не учительница русского языка, поэтому матушка сначала просто говорила сносно раньше, но так как она была в русском монастыре, этот язык у нее так оттачивался и оттачивался, и работала она до того, как она осталась в монастыре, работала в таможне. Что, конечно, вызывает невероятно такое удивление у некоторых, потому что я тоже работала до института в таможне. Как говорят, одна в Мельбурне, другая в Москве, вот встретились 2 таможника. Вот, работала она в таможне и успешно, а в Австралии есть такой момент с отпусками, то, что нам это не знакомо, годовой отпуск и годовой билет, тем более, что таможня, на самолет. И она путешествовала, она любила путешествия, вся участвовала в молодежном православном движении, и по Европе у нее был на автобусах такая поездка, когда через всю Европу с посещением святых мест. И, наверное, поворотный момент, мне так кажется, хотя матушка это не утверждает, нет, анонсирует, это встреча с Серафимом Роузом в Платине. Она там была тоже на молодежном слете, и они сидели на скамеечках в лесу и слушали его беседы, и многое из того она не просто запомнила, на какие-то части неожиданно вдруг говорит из его таких серьезных каких-то советов. Потом, конечно...
Это узловая встреча, видимо, ну, да, по жизни, видимо, которая, да, сыграла.
Но она ее не акцентирует как поворотный. Джордан Вилли, такой серьезный какой-то промежуток времени, тоже там вот путешествие по Америке с братом и его другом или друзьями, там на машине путешествовали, и вот в Джордан Вилли какой-то период. И потом приезд на Святую Землю, как она рассказывает, она не уезжала. Вот она вроде паломница, а билет берет, продлевает. И вот так вот как-то осталось. Папа за ней приехал, чтобы уже увезти домой. Побыл, и, говорит, бы сам остался. Что-то такое произошло.
Что происходит, да, да, вот на Святой, да, Земле.
Значит, смотрит такой один случай, когда ее одели в послушницу и вели. Давно не принимали послушников никого на Илеонский монастырь. Она была на Илеоне. В этот момент была там игуменья матушка Варвара, Царствие Небесное. Она умерла уже в Австралии. Вот. Она сама из Австралии. Я тоже с ней была знакома. Это какой-то невероятный человек, причем очень каким-то складом и даже внешне похож на мою бабушку.
Но она не русского происхождения.
Русского происхождения.
Тоже русская из Австралии.
Да. И когда, значит, нашли какие-то старые записи, как послушницу одевать, что делать, потому что одежда там под престолом где-то там, чтобы она полежала, чтобы благословилась вечерней службы, чтобы потом она сделала всем поклоны, прошла всем насельницам монастыря, потом игуменья ее одевает и ведет в храм. И когда они вышли и пошли в храм, в этом раздался колокольный звон. И народ сказал: о, игуменью одели.
Ну, вот такие пронзительные моменты.
Да, причем она илеонская была сестра, матушка Варвара потом вернулась в Австралию, а наша матушка перешла в Гефсимани.
Потрясающе. Вот всегда потом, когда описываются жития там или вообще в биографии, бывают какие-то, может быть, моменты в детстве, когда кто-то что-то сказал или какие-то знаки свыше. Это все складывается как жемчужины такие вот.
Но это складывается потом, потому что вначале, ну, преподобный Амвросий говорил: обращайте внимание на числа совпадений и все. Да, потому что, конечно, есть, и мы иногда чувствуем эту знаковость какую-то.
Она очень важна. Но это глубинно внутренние вещи, но они обязательно внутренне фиксируются у человека, потом слагаются в сердце.
Человек чаще сам замечает это не извне, а изнутри. Но, конечно, лучше молчать об этих знаках, Потому что можно напридумывать себе знаков и натянуть их, и на них только сосредотачивать внимание.
Ну да, это такой перекос, возможно, в духовной жизни.
Лучше с этим поосторожнее быть.
Вот когда я брала интервью с одной из ваших насельниц, и она сказала о том, что собраны со всего мира разных национальностей из разных стран насельницы, что с таким управиться могла только вот игуменья из Австралии, то есть это особый какой-то менталитет. Что за этим стоит? Уже можно как-то это расшифровать немножко?
Ой, наверное, должна расшифровать только, которая так сказала, потому что...
Все очень разные. Как вот держать все в единой семье, когда абсолютно люди с разным темпераментом, образованием, воспитанием, ну, по ментальности разные, все-таки страны разные, но в самом главном
единое. Вы знаете, то предельное смирение, которое у матушки есть, оно...
Гасит, наверное, какие-то...
Оно даже не гасит. Это какое-то другое состояние. Вот слышание воли Божьей, у нее что-то спросишь, но может задуматься, сразу не ответить. Видно, что по-человечески, по ее личностному складу, допустим, она должна сказать «нет». Или, наоборот, сказать «да».
Но она ищет волю Божью, она хочет понять волю Божью.
Да, и она может ответить и поступить, и решить какой-то вопрос против своего видения. Это удивительно. И потом даже может обсудить, надо же, вот здесь, вот так, конечно, получилось там лучше. Или наоборот, а вот мы это не сделали, это получилось хуже. Вот это внутреннее слышание, оно меня, конечно, удивляет. При моем таком своенравном, властном характере, да, казалось бы, ну как так вот быть такой довольно-таки такой верной послушницей у игумени, ну это как бы нелогично, потому что, как говорил мой супруг, бегу впереди паровоза. А вот в данном случае очень легко слушаться матушку. Это легко, потому что уже мы вместе постоянно 13 лет, знакомы еще больше. Были моменты обиды, были моменты неприятия.
Это неизбежные этапы.
А как результат, всегда да.
Поступи по смирению, прими, да. И всегда выйдет лучше.
Да, и быть смиренным в отношении к ней мне легче. Я не знаю, как другим, потому что, понятно, сейчас у нас еще увеличился монастырь, и сестер в нем, когда я поступал, там 30 не было, а сейчас больше 40. Это понятно. И если раньше были из разных стран, но меньше было из России вообще 4 было человека, то сейчас перевес в сторону России и Украины. Это немножко другой склад, а матушка не вполне понимает наш советский склад, скажем так. Причем к слову советскому я отношусь не с отрицательной стороны, а даже с той стороны, которая положительная. Советский период... Ну,
он разный.
Он разный, да. И можно по-разному относиться. Но некоторые вещи, которые матушке явно абсолютно непонятные, удивляют ее, иногда раздражают... И какие-то вечно не принимает категорически. Но при этом у нее этот народ в послушании такой. А, наверное, людьми из, то, что мы называем за границей, как мы теперь говорим, с менталитетом иностранца, ей руководить было легче, потому что там она знала этих людей. А здесь вот новое освоение России, опять российских же, насельниц, это тоже очень такое вот...
И вот тут ее корневая система очень на генетическом уровне.
И, наверное, ей это сейчас как раз и хорошо, это своевременно знакомиться с корневой системой.
Через земляков.
Да.
А вот когда вы соединились с церкви, уже прошло время, можно сказать, что на Святой Земле уже такое воссоединение, но гармонично?
Ну, конечно, тема на таком, на
непростая,
грани неразговора, скажем так. Я скажу, до конца скорее нет, чем да, но это все очень индивидуально, потому что есть люди, которые себя совершенно недостойно ведут с одной стороны, есть люди, которые, не принявшие ушедшие в раскол, начинают себя вести, как будто бы у них теперь власть, такой тоже есть. На маленький промах в этом соединении люди, ушедшие, прямо вот показывают пальцем, вот мы же вам
мы
говорили.
Же говорили.
Это есть все. Но что мне безгранично близко в матушке, то, что она сделала этот шаг с радостью, удивления на соединении церквей. Вот мы были с ней вместе на Солее в храме Христа Спасителя.
Это грандиозное событие.
Да.
Может быть, для нашего времени самое такое значительное, если так быть объективными.
Вы знаете, она стояла вот с теми самыми опрокинутыми глазами, которые были вот сейчас вот в храме. Она впитывала вот все, что происходит. Вот мне кажется, я не поэтически настроенный человек, а абсолютно приземленный в плане каких-то событий. Она принимала это соединение. Вот, и... Мне удивило, она сказала такое предложение, для меня революция, гражданская война закончилась. Это были слова, сказанные в храме Христа Спасителя. Раз она закончилась, значит, продолжается жизнь, продолжается строительство. А вот выстраивание отношений и стиля поведения...
Это уже длительный процесс.
Длительный и местами мучительный. А если что-то такое происходит не так, может быть, какая-то новая оплеуха, новое какое-то...
Дьявол же не дремлет, тоже в топку подкидывается.
Каждому человеку, да. В его топку. А в сумме это уже может быть такой пылающий огонь. Конечно, ей сейчас очень тяжело, все-таки монастырь жил очень закрытой жизнью, и настроен был на такое молитвенно-созерцательное.
Внутреннее дело.
Никогда не был настроен на паломничество. В отличие от изначально устроенного горнего монастыря, который был... именно направлен на прием паломников. В нашей гостинице, в Гефсиманской, 6, кажется, или 7 кроватей двухэтажных. Вернее, не кровати, это мест только. А люди приезжают, прямо купив билет, сейчас же безвизовый въезд, приезжают и говорят, я к вам приехал помолиться, зная, что в монастырях должны пустить и 3 дня покормить. Но люди 3 дня, через 3 дня, еще 3 дня, и потом у меня виза на 3 месяца. И как матушка говорит, не мы принимаем, а Матерь Божия присылает. Не мы выгонять должны. Много болящих, много...
Экзальтированных, может быть.
Даже не только экзальтированных. Матушка говорит, что же люди не понимают, что пользоваться монастырем, экономя на своей поездке, это неприлично.
Вот это золотые слова, которые стоит произнести в эфире.
Потому что, говорит, поесть за наш счет, посидеть и побегать по святыням, даже не причащаясь в нашем монастыре, в нашем храме, потому что такое было еще до соединения.
Это абсолютное потребительство, к сожалению.
Да, и мы это мы когда наблюдали, как это больно, когда человек у тебя ночует, ест, пьет, не опаздывает к ужину, но на службу бежит в другое место, а здесь не исповедуется, не причащается. Это было до соединения. После соединения все то же самое. Есть те, которые, конечно, у нас и придут на службу. Мы говорим, к вам на послушание. У нас максимум послушания – это подметание и мытье посуды. Ну, сколько человек может
мыть и подметать
40 тарелок?
Такие и современные реалии. Вот,
да, тоже. Такой потребитель. Конечно, матушка поэтому говорит, даже трудниками мы теперь не принимаем никого, кто не был на святой земле. Потому что у людей начинается просто гонка по святыням, а не трудничество. Все время заняты. А можно я поеду туда, а отвезите сюда, а можно...
То есть надо определиться, чего ты хочешь, для чего ты приехал. Да. Если ты приехал поклоняться святыням одно, а если ты здесь хочешь трудничать, совершенно другое.
А, да. Вот это самая, наверное, большая проблема, может вызывать не просто удивление, а неприятие. И такое... Иногда бывает, она говорит некоторым людям «нет» не от того, что она хочет сказать «нет», а от того, что... Все предыдущие, вот за эту неделю, допустим, уже, ну, просто прошлись по мозолям. И в то же время вот я просто на днях это видела, когда один батюшка там об одной своей духовном чаде не просто там попросил, но слегка даже намекнул. И она должна ехать в то время, когда у нас не просто места заняты, а на матрасах на полу спят. А матушка так улыбнулась и говорит... Давайте, говорит, где-нибудь найдем при этом уголочек.
Отзывчивость такая.
Да, но это опять-то вот услышание. Хотя нет, можно получить довольно-таки жесткое. У меня такое послушание, меня называют секретарем по России. Поэтому вот иногда этот решетчатый забор, не пропускающий, это как раз, в общем-то, мой имейл и разговоры телефонные со мной. А люди некоторые обижаются. Вы сказали 3 раза нет, то, что мне как послушание дано. А потом человек каким-то другим путем или... попав на другое, не то что настроение, а более открыто подойдя к матушке, вдруг получает «да». И мне говорят, ну и что? Я говорю, да ничего. Он говорит, а ты кто здесь? Я говорю, да конь в пальто. Ну, что я могу еще ответить в таком случае? Да, так бывает. Бывают ошибки во все стороны. Бывает ошибка, когда мы приглашаем, принимаем, и матушку еще уговариваем принять. А потом матушка говорит, вот ты уговорила, вот теперь расхлебывай. Что от этого человека только вот получаешь...
Ходячие проблемы.
Да, ходячие проблемы или бедовые взаимоотношения. Есть во все стороны. Но мне даже приятно, что матушка вот как-то по России во многом советуется вот сестра Фомаида, ее киренница тоже из России, в Марфмариинской обители была, во многом со мной советуется, и там еще и сестра Викторина, сестра Таора, те, которые на самом деле... не кивают в сторону России, мы ушли в зарубежную церковь, а которые несут Россию. У меня был такой разговор с своим духовником, он говорил, что ты там делаешь, ты вот при твоей активности должна быть вот здесь, в России, потому что активные люди нужны, и особенно церкви они нужны. Я говорю, батюшка, Россия здесь. Но, Гефсимании.
А там-то делателей намного меньше, и обстоятельства еще тяжелее во многом. Кто-то должен нашу русскую Палестину поддерживать. Без этого там тоже это невозможно просто. Это вообще тема отдельная, очень глубокая. Нельзя тут ни архимандрита Антонина Капустина не вспомнить, у которого уже тогда, 100 лет назад, были те же проблемы. И они остаются практически такими же, только в современных реалиях. Как он тогда называл, великие русские бабы, российские, кто брал на себя труд, в отличие от мужчины, приходили насельницами и сохранили эти земли и святыни наши русские. Ну как вот, конечно, вы можете и там, и здесь, и получается, связь прямая с Россией все равно остается. Вот, пожалуйста, хотя бы пример с этим храмом в Мещовской области, недалеко от Оптины. Вот один из примеров, пожалуйста. Вспомнить о замечательном фильме, снятом о вашем монастыре, режиссером женщины.
Лариса Фарберова «Бдите и молитесь».
Это, на мой взгляд, один из лучших фильмов, снятых об обителях, и тем более о женских обителях. Очень глубокий, обстоятельный фильм.
Вы знаете, о нашем монастыре ведь снимают довольно-таки много, и приходится и какие-то маленькие, большие интервью давать. И потом смотришь эти записи, слушаешь какие-то передачи, смотришь фильмы. Мы считаем этот фильм лучшим, потому что мы себя в нем узнаем. Нам не стыдно смотреть кадры и о себе, и о своих близких сестрах. Это удивительно.
И он не парадный, не заштампованный. Он дает такой какой-то разворот, всем уделяет внимание, всем областям, в которых монастырь живет, раскрывает все послушания и личности, главное, очень яркие среди насельниц, ну уж не говоря о самой матушке Елисавете.
Да, и то, что в этом фильме еще одновременно идет очень такой мощный исторический план, глубоко продуманный, фильм как такой белый стих, потому что в нем нет какой-то рифмовки такой традиционной. Мы даже обложку, когда вот я делала к этому фильму, вот наша Гефсимания на склоне Елеонской горы, как будто практически прозрачная вуаль, которая отдернута. Вроде это даже не занавеска, а вот
дымка, не дымка,
да. И вот Лариса чуть-чуть отодвинула ее, и вот, пожалуйста, смотрите, вот такие мы, с медленным звучанием и с медленным
дирижированием. С ритмом, да. С ритмом своим монашеским. Я просто всем желаю, кто имеет возможность, приобрести этот фильм, и тогда вы будете иметь представление, что такое с виду закрытый мир вот этого удивительного места Марии Магдалины в Гефсимании.
Фильм это 2 диска, 4 часа надо смотреть, его разбили на 2 диска, чтобы можно было так вынуть и 2 днями. Но чаще всего люди все 4 часа смотрят этот фильм и уже понимают место, где мы живем, атмосферу, в которой мы пребываем, наши настроения внутренние, наши взаимоотношения и нашу матушку, конечно, потому что она там так здорово говорит о том, как нам надо готовиться для того, чтобы жить в Царстве Небесном, что там и цветы, и животные.
Все очень непарадно и очень просто, но в этой простоте высота такая. И потом вы говорили о правильно расставленных вообще акцентах исторических, продуманных. Там много очень документальных кадров редких, связанных с Елизаветой Федоровной. А самое главное, линия, связанная с нашей императрицей Марией Александровной, ну, я нигде так вот не встречалась с таким тактичным, с такой любовью, с такими акцентами. Просто этот образ, он настолько объемный, после этого ты начинаешь о ней думать, тебе хочется молиться, к ней обращаться. Это очень важно.
И это тем более важно, что, конечно, некоторых сестер нашего монастыря на самом деле есть мечта и молитва о том, чтобы Мария Александровна, императрица наша, была прославлена, потому что слова, которые в этом фильме, они есть.
Точно смогли сформулировать суть ее жизни, ее страданий и этапов, можно сказать, восхождения на небо.
Ну да, у нее по жизни получилось от детства до ее кончины все возможные испытания, страдания и радости, которые может на земле испытать и выстроить женщина. Все, и глубокая и ранняя любовь к супругу, и предательство, и многодетность, и жизнь в стороне от семьи. Сейчас вообще везде, даже в интернете можно, если открыть ее происхождение, отец ее известен, а герцог ее признает, чтобы не было европейского скандала. Она незаконно рожденная. Но что интересно, что род Баттенбергер, который сейчас королевский дом английский, это как раз ее брат Александр дает начало. Поэтому здесь все очень сложно. И она и брат признан герцогом. И поэтому она гессен-дармштадтская принцесса.
Да, ну вот такая трагичность при рождении, она потом в ее личной жизни как бы тоже повторилась, только на другом этапе.
Да, это именно разные этапы. Смерть дочери маленькой, смерть сына наследника престола, измена супруга 14 лет жизни рядом в одном дворце с избранницей, рождаются дети. И умение нести этот крест
достойно,
ни разу не смутив, можно сказать, даже своего сердца тем, что она не принимает, что ей дает Господь. И в конце жизни благодарить Господа за жизнь, которую он ей даровал. И письменно есть ее, ну, такое последнее слово к супругу. И она его благодарит за новую жизнь рядом с ним.
То есть все по-христиански, надо всем подняться, все простить и осмыслить в русле внесения креста христианского.
Это вот наша императрица.
И как детей воспитать, как они ее любили, как они ее почитали, почему, собственно, и храм Марии Магдалины. Антонин Капустин, архимандрит, он четко рассчитал, что он сказал в память вашей матери, зная, как сыновья любят ее. И тут же был отзыв, и этот чудесный храм у вас теперь есть.
Да, ну теперь вот мечта такая, если Мария Александровна будет прославлена, чтобы был ей храм посвященный. Если меня услышат, то очень советую хотя бы иметь фотографию в Марии Александровне, а может быть и без фотографии, просто попробовать к ней обратиться в молитве за поддержкой, потому что молимся мы, конечно, мы просим Господа. А все святые нам помогают пробиться в этой очереди наших просьб. Но это так, это языком, конечно, не церковным говорю, но вот мое личное впечатление, что к ней очередь столь мала, а она так близко у Господа, ты ее просишь, она получает. Нам уже говорят, давайте делайте там тетрадь, альбом, записывать чудеса. У нас есть просто такие чудеса, которые просто, как факт, они невозможны были, такие деловые какие-то моменты. Мы просто паломникам нашим советовали ей помолиться. И как результат, там дело было, даже можно сказать, судебное, адвокат говорит, это просто невозможно. Это как достать звездочку с неба. Но это получилось. А по таким более мелким просьбам, а я просто точно знаю, ее попросил, горячо попросил, получил.
Вот.
Она
слышит.
Да, через нее. Вот, конечно, правильно молиться Господу обращаться. Но иногда бывают какие-то такие маленькие-маленькие. Вот там несешься с детьми, с нашими палестинскими, к зубному врачу. Ну, кругом
за арабскими затором. Детками.
Да, с арабскими детками. И неудобно нашего доктора Владимира задержать, потому что так у нас лечат, можно сказать, бесплатно практически. И кругом какие-то заторы, дорога. Вот, Александр, сделай так, чтобы быстрее там проехать. Раз, 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 жик-жик-жик. И вот встречная полоса вся занята, а наши, мы несемся, приезжаем там, опоздав на 3 минуты, там, на 5, на 15, что было бы нереально, при том, что творится. И говоришь, спасибо. Потому что, по такой ерунде, понятно, что...
Они становятся близкими, эти люди, когда вот именно кажется, что по ерунде.
И получается, что, знаешь, дергаешь ее...
Прямая связь, и это очень крепкая связь. Значит, человек участвует в вашей жизни.
Абсолютно точно. Она на самом деле участвует. Ее воспринимаешь уже... Понятно, что императрица – это очень большая высота. Но ее воспринимаешь очень близко, очень родной. Еще и плюс, знаете, почему? Она любила цвета, сапфир – любимый камень, и лазурит – это вот такой синий насыщенный. Она одевалась в одежду, вот как Тютчева не пишет, линяла невыразительных цветов, которых даже определить словом какой-то цвет невозможно.
Блеклые?
Да, блеклые какие-то. Она не заказывала новых одежд, сохраняя средства для передачи тому же Антонину Капустину. И что удивительно, мне это очень нравится, она любые подарки превращала в денежные средства, в серебро, снова отсылая на Святую Землю. Она знала, как распределять средства императрицы, которая могла быть все время во всем блеске и иметь огромное количество украшений. Да, ей дарили много, она их переводила
в ассигнации и снова переправлялся. Это вот удивительно.
Такая аскетичность в миру, где-то и в монашеский дух, в принципе.
А ее и называли в то время современники императрица-монахиня. Она многих при дворе этим раздражала своей там какой-то и закрытостью, но Гоголь-то к ней приходил и читал у нее свои произведения, и Достоевского она читала. Вот выбор-то у немки.
У нас вот с немцами как становились императрицами, и Россия как-то так воздействовала, что становились очень русскими. Поразительные метаморфозы происходили.
Ну так вот и у матушки у нашей в корнях-то есть как раз немецкие крови. Потому что фамилия ее Смелыка, а так у нее Шмельц. Фамилия это. И вот по этим документам у этого Иоанна, у него папа был лютеранин и как раз немецкого происхождения.
Да. Тут такая закваска.
Заквасочка, да.
Русско-немецкая, да, классическая.
Да, классика. И что интересно, когда матушка, я помню, в первые годы, когда в России только начали ездить, да, на Байкал, в Екатеринбург, Петербург, как бы осваивали Россию, там, Дивеево, Муром, там, все вот это на машине, там, на самолетах, на пароходе, по Волге плавали. Она же говорила, ну, я не совсем русская, у меня немецкие крови. Я говорю, это ваша там какая-то капелька немецкой крови. Можно, конечно, каплю раздуть до состояния такого немецкого менталитета. Я говорю, давайте лучше русская поглотит вот эту капельку и растворит. И сочетание-то оно, в общем, такое традиционное немецкого и русского.
А какое отношение вашей матушки Елизаветы к Марии Александровне?
Вы знаете, что интересно, матушка наша, она по паспорту Александра, и родилась на день праздника Георгия Победоносца, и она очень любит этого святого, и он ее покровитель. Но в крещении она Мария, а папу ее звали Александром.
Мария Александровна, интересно.
Да, вот так вот. Отношения у нее соответствующие. И в Петербурге и бывали, и там удивительный совершенно настоятель Петропавловской крепости, отец Александр Федоров, он и архитектор, и декан архитектурного факультета Академии художеств, и руководитель иконописной школы семинарии, и настоятель Петропавловской крепости. И вот по нашей просьбе он там официальными письмами обращаем, чтобы была официальная панихида отдельно по Марии Александровне в день ее рождения, в день ее кончины. И была панихида, когда мы приезжали туда. И вы знаете, вот это удивительное понимание и сочетание людей, стоявших у гробницы. Даже панихидный столик поставили на гробницу, а хор, им надо было остаться после службы, они все с такой радостью остались. И знаете, когда вот мы все стояли, еще была с нами наша сестра Марфа, немка, которая директор нашей школы, которая старшая сестра Вифания, и мы вместе все пели, и мы молились. И снова были эти опрокинутые глаза.
Опять это единство, самое главное, это родство.
Да. И то, что это императорская усыпальница, этого не чувствовал, что вот знаете, вот мы там в гостях там в дворце. Это было так естественно. Мы были опять у себя дома среди своих.
И поэтому, конечно, если с Божьей помощью удастся матушке Елисавете на своей родине восстановить храм Александра Невского недалеко от Оптиной пустыни, это, конечно, будет замечательно.
Сейчас молитвенная поддержка, она явно выведет на правильную такую тропочку, дорожку, как мы еще матушку учили, кроме припорошить, слово «тарить». Когда по снегу идешь вперед, протарить тропочка, из которой потом может получиться уже дорожка какая-то, стежка-дорожка.
Аллитерация какие?
Собрать людей, которые одни могут помочь в одном, другие в другом. И при этом прекрасно понимаем, трудное время в России, трудное время в Европе, трудное время экономически, можно сказать, в мире.
В мире.
Оно нелегкое время в взаимоотношениях людей в маленьком коллективе, в среднем межгосударственное. Непростое время на Святой Земле, непростое время в России.
Но оно, наверное, никогда не было простым, мне кажется. Какие-то передышки короткие бывали,
бывает, а потом,
для вдоха. Да. И все равно, если воля Божия есть, а на добрые такие дела, трудно предположить, что ее нету.
И знаете, какой интересный момент? Ведь у Марии Александровны супруг был Александром, и его небесный покровитель был Александр Невский. У нее был сын, который стал императором Александром III, и который о святости своей матери просто вслух утверждал, это зафиксировано.
Они, да, сыновья его, все знали это.
И его небесный покровитель Александр Невский.
Да? Да, так что помолимся, в первую очередь попросим и Марию Александровну, нашу императрицу, и, конечно, пожелаем помощи Божией Матушке Елисавете и вам. И это только первый материал. Будем дальше сообщаться и помоги вам, Господи.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали окончание интервью с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение». Святейший патриарх Иов. Патриарх Иов, в миру Иоанн, родился в 30-е годы 16 века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный. Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-72 годах, в 1571-72 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве. В 1575-1580 годах – Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен сан епископа Коломенского. В 1586 стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году – митрополитом московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января – торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Иов ежедневно совершал божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретесь, и человек подобен ему». Ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом, отмечает его жизнеописатель. Со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей. Начался период государственных нестроений, известный в истории как «Смутное время». Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца
сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву, Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 году. Обратим внимание на один дар из числа многих, которыми был наделен первый патриарх всея Руси. Имеем в виду знание им наизусть Священного Писания, исключительную его любовь к богослужению. Если в те далекие времена эти дары были чрезвычайно редки, что же сказать о современном нам духовном состоянии христиан? Между тем, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что верным признаком умерщвления души является охлаждение христианина к богослужению. Ведь и та любовь к литургии, что отличала патриарха Иова, была не какой-то изначальной данностью, но плодом всежизненных усилий, трудов. А относительно духовной пищи, которой питали родителей своих детей в начале XIX века, например, упомянутый святитель Игнатий писал, что вместо эзоповых басен и прочих ничтожностей читали бы лучше дети Святое Евангелие, книгу жизни, и ее бы учили наизусть. Плодам такой учебы, будь она хоть сколько-то распространенной, не было бы воистину цены.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Брак без венчания – грех? Здесь нужно различать следующие 2 разные вещи и не смешивать их между собой. Брак, как таковой, от начала бытия человечества установлен самим Богом. И где бы он ни совершался, в какой бы ни было религии, в каком бы ни было народе, хотя бы без всякой религии, брак есть брак, и он грехом не является. Грехом является как раз безбрачное, внебрачное сожительство. Брак всегда есть брак. Однако, с пришествием Христа, учреждением Церкви, Господь дал великое, вспомоществующее средство тем, кто вступает в брак или находится в браке. Таинство бракосочетания. Слышите? То есть некий благодатный дар. Дар, то есть то, что дается даром. Дает кому? Вступающим или уже находящимся в браке. Значит, вопрос только о чем стоит? О том, когда человек не венчается, значит, что он теряет? Слышите, брак остается браком, но он теряет то, что он мог бы получить даром. Представляете, вот вступает в брак, и он знает, что им могли бы подарить там 1 000 000. А они, подумают, да, что там, идти это надо, да, все такое, и не получили. И не получили. Жалко, глупые. Если поэтому человек, который действительно считает, что он верующий, а в то же время не принимает этого таинства, то о чем он свидетельствует? О своем маловерии, а может и неверии. Вот в чем он погрешает. Чем? Не тем, что его брак уже не брак. Нет. Он погрешает чем? Маловерием или неверием. Вот в чем его грех. Понятно? Вот в чем грех. Но брак остается браком. Брак разрушается только другими вещами. И всем понятно, какими. Все знают об этом.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. «Государи-кормщики». Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове. Понятие об учтивости. Деревня Лодьма славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков. Царский чиновник едет мимо ряда лодимских крестьян, сидящих на бревнах. «Эй, борода!» — кричит чиновник. «Все с бородами!» — усмехнулись крестьяне. «Кто у вас тут мастер?» — сердится чиновник. «Все мастера. Кто у чего?» — отвечают крестьяне. «Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик». «За худое понятие об учтивости ничего не купишь», — слышится спокойный ответ. Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика помора. Маркел Ушаков и Василий Кекин. Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде. В это время молодой судостроитель в Архангельске Василий Кекин добивался научительный разряд. Городовые мастера сказали: «Домогаешься высокой степени». Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его: «Мы ему писали о тебе». Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой. «Пишут о тебе. Строишь карбосы. А карма-то розна?» «Еще не знаю. Годишься ли в ученики? Возьми полено, сделай в образец лодийку». Кекин сделал образец. Художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился. «Из украшений ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще». Кекин сделал просто. Старый мастер говорит: «Поживи, да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя. Тебе любо ли, Василий Кекин?» Кекин говорит: «Любо, Маркел Иванович. Хотя бы 30 лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей». Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку к городовым мастерам на верфи, а следом пустил и Кекина. В городе на верфях Кекина встречают честно. Разрядные мастера сказали: «Пишет о тебе Маркел Иванович. Умеешь где ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать». Триух. Пристрастие Петра I к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Колмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге. Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору. «Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова, а теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа». На заседании приказных господ и членов произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий триух наизнанку, поставил тульи себе на голову и сидит так, помывая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот. Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол и рек, аки гром грянул. «Иноземец всех нас кверху дном поставил, всех на обезьянин лик поворотил, и это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою на выворот надел». И все смутились, все оскорблены. Притворяя себе болезнь, Маркел вернулся в Архангельск. «Вера в ложке». Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов-подкормщик говорит: «Какой страх! Со всеми есть и пить! А не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет!» Маркел говорит: «Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал!» Ушаков и Яков Койдинский. Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память. Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу. Когда Маркел пришел на Койду и средился плыть на новую землю, в лодийную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, а потом и ревностного помощника в судостроении. Старый мастер веселился сердцем и умом. Есть кому оставить наше знание и умение. Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором. «Уйду в российские города. Здесь тесно». «Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда». Яков говорит: «Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там». И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом, неведомо куда. Но скитались они недолго. Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами: «Господин мой, доброход мой, непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя, но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу». Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером. Люди подивились: «Столь молодого ты называешь мастером?» Маркел отвечал: «Дела его говорят, что он мастер».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.